говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время Свобода». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Боевики «Хизбаллах» вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. Президенты 4 стран из 12 не примут участие в неформальном саммите СНГ в Москве. Блок Юлии Тимошенко требует распустить парламент. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, Израиль готовится к широкомасштабному наступлению. Израильская авиация 10-й день бомбит Ливан. Сегодня удары были нанесены по главному шоссе, соединяющему Ливан с Сирией. Продолжается израильская военная операция в секторе Газа. Сегодня в перестрелках там были убиты 19 палестинцев. Израиль дал согласие на международные поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит представитель израильского правительства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт после консультации с министрами обороны и иностранных дел счел возможным открыть морской коридор Кипр-Ливан, через который в Ливан будут доставляться грузы международной гуманитарной помощи, заявила представитель правительства Израиля. Президенты 4 стран из 12 не будут участвовать в неформальном двухдневном саммите СНГ, открывающемся сегодня в Москве. Президент Грузии Михаил Саакашвили отменил визит в Москву. Не приедет на саммит и украинский лидер Виктор Ющенко из-за сложной внутриполитической ситуации на Украине, как заявила его пресс-служба. Не будет на встрече и президентов Армении и Туркмении Роберта Кочеряна и Сапармурата Ниязова. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлия Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко, говорит Тимошенко.
У президента Украины есть сегодня только два пути. Или 25 июля досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и попытаться спасти Украину. Или сдаться, признать, что оранжевая революция была ошибкой, надежда миллионов людей на строительство нормальной страны – иллюзией, и внести кандидатуру Януковича на утверждение парламента. Такой шаг президента будет масштабным предательством.
Сказала Юлия Тимошенко. Блок Тимошенко намерен бойкотировать заседание Верховной Рады до 25 июля. Если до этого дня антикризисная коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов не сформирует правительство, президент может воспользоваться своим конституционным правом распустить парламент. Ющенко пока не дал согласия утвердить на посту премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича, выдвинутого новым парламентским большинством. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
32 подростка и один преподаватель с признаками отравления госпитализированы в городскую больницу Владивостока. Все они отдыхали в детском лагере «Юный спасатель» при учебном интернате для одаренных детей города. Как сообщили в администрации края, среди госпитализированных больных в тяжелом состоянии нет. Всего же, по предварительным данным, в лагере отдыхало более 120 детей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа прокуратуры и специалисты санэпиднадзора. Произведен осмотр места происшествия, оборудование, посуды, помещения пищевого блока учреждения. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Одновременно глава государства внес на рассмотрение депутатов местного законодательного собрания кандидатуру Валерия Потапенко для наделения его полномочиями губернатора. Баринова, задержанного в мае, обвиняют в мошенничестве и растрате в 2000 году, когда он руководил одним из дочерних предприятий «Лукойла». В Москве сегодня простились с главным художником театра «Линком» Олегом Шейнцесом. Он умер 16 июля на 58-м году жизни в Одессе. Панихида прошла в стенах Линкома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Зал был полон. Пришли режиссеры, художники, актеры других театров, студенты Олега Шейнцеса и актеры Линкома. Олег Янковский, Александр Збруев, Александр Лазарев, Инна Чурикова, Николай Караченцев возлагали цветы к гробу. Вернулся из Германии Марк Захаров.
Такой неожиданный, очень жестокий удар. Я не представляю себе дальнейшего существования.
Марк Захаров, а за ним Михаил Швидков, вслух сказали то, что думали все, пришедшие проститься с выдающимся художником.
Это все вообще несправедливо, неправильно. Олег был человеком, который никогда в Москве не был подмастерьем. Приехал мальчишка из Одессы, сразу стал очень важным человеком в русской театральной культуре. И потерял не только Ленком сегодня, потеряла русская культура великого мастера, младшего из великих.
Олега Шейнцеса похоронили на Троекуровском кладбище. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Багдаде продлен комендантский час, действующий по пятницам. Власти Ирака пошли на этот шаг после серии терактов и нападений, жертвами которых за эту неделю стали 120 человек. В городе Баакуба американские войска провели спецоперацию. По официальным данным, убит один боевик, несколько мирных жителей ранены. По сведениям агентства «Франс-Пресс», в ходе рейда были убиты 6 мирных жителей. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не признает результаты референдума в Приднестровье. Заявление ОБСЕ было сделано сегодня. На референдум, запланированный на 17 сентября, будет вынесен вопрос о независимости Приднестровья, отколовшегося от Молдавии 16 лет назад. В Узбекистане закрывается еще одна американская неправительственная организация. Министерство юстиции Узбекистана заявило, что организация Winrock International нарушает законы, занимаясь юридическим образованием женщин и приглашая экспертов с Украины и из Киргизии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Лидеры сразу нескольких государств СНГ отказались приехать на саммит Содружества в Москве. Израильские войска продолжают бомбардировки позиций группировки «Хизбаллах» в Южном Ливане. В Петербурге планы построить для «Газпрома» высотную офисную башню вызывают резкие протесты. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на внеочередной саммит Содружества независимых государств в Москву не приедут президенты сразу нескольких стран СНГ, глава Грузии Михаил Саакашвили, украинский президент Виктор Ющенко, а также президент Армении и Туркмении Роберт Кочерян и Сапармурат Ниязов. Неформальная встреча лидеров стран Содружества была организована по инициативе Владимира Путина, рассказывает Михаил Соленков.
Трое руководителей стран Содружества независимых государств объявили о том, что не приедут на неформальный саммит в Москву в день его начала. Только президент Туркмении Сапармурат Ниязов заранее объявил о своем неучастии в связи с отпуском. Лидер Армении Роберт Кочерян сослался на состояние здоровья. Украинский президент Виктор Ющенко принял решение не ехать на саммит из-за сложной внутриполитической ситуации в стране. Подробности глава Украины сообщит российскому коллеге официальным письмом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На фоне акций протеста сторонников и противников коалиции в составе партии регионов, социалистов и коммунистов на Украине продолжается парламент. Кризис. Утром депутаты Верховной Рады от большинства призвали президента незамедлительно внести в парламент предложенную кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича для утверждения его премьер-министром. Антикризисная коалиция заявляет, что готова в течение 2 дней сформировать новый кабинет министров. В то же время депутаты блока Юлии Тимошенко, которые бойкотируют заседание Верховной Рады, в очередной раз потребовали от Ющенко распустить парламент. Они заявили, что согласие президента с назначением Януковича премьером будут расценивать как предательство. А сама Юлия Тимошенко сказала, что в этом случае ее блок пойдет в оппозицию ко всей власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Грузии Михаил Саакашвили отказался приехать в Москву по той причине, что формат мероприятий в Москве очень загруженный для того, чтобы лидеры двух стран смогли обсудить важные и острые вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в Грузии тоже сложная внутриполитическая обстановка. В пятницу Михаил Саакашвили отправил правительство в отставку и поручил премьер-министру Зурабу Ногаидели сформировать новый кабинет министров. Подробности в репортаже тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
Как известно, президенты России и Грузии встречались совсем недавно в Санкт-Петербурге. И, мягко говоря, эта встреча не принесла сколь-нибудь заметных позитивных результатов. Отношения вновь обострились после того, как парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Несколько часов спустя после решения парламента Михаил Саакашвили заявил журналистам, что окончательно определится по вопросу о миротворцах только после встречи с Владимиром Путиным и консультаций с российскими коллегами. Если парламент Грузии принял постановление, это вовсе не значит эскалацию напряженности в регионе. Окончательное решение принимает президент, а не парламент. Мы ориентированы на экономику, на привлечение инвестиций, а не на войну, и вполне можем подождать 3-4 года для мирного решения проблем, поскольку время работает на нас. Тем временем, заявление мэра Москвы Юрия Лужкова и руководства Северной Осетии о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами вызвали возмущение государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов Георгия Хайндравы, который, кстати, уже освобожден от должности. Господин Хайндрава назвал все эти заявления провокационными и контрпродуктивными. Итогом словесной перепалки стал срыв визита Михаила Саакашвили. Грузинской стороне так и не удалось получить из Москвы подтверждение того, что встреча с президентом Путиным состоится. Именно поэтому президент Саакашвили отказался лететь в Москву в тот момент, когда члены делегации уже сидели в авиалайнере. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Главными темами обсуждения на неформальном саммите СНГ будут реформирование Содружества, энергетическая безопасность в регионе и мировые проблемы. Отказ участвовать в саммите лидеров четырех государств эксперты призывают не драматизировать, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Драматизировать уже давно не стоит, потому что СНГ год с небольшим назад публично и весьма решительно похоронил сам президент Путин в Ереване, сказав, что этот механизм создавался как инструмент средства цивилизованного развода, а все остальное – это шелуха и политическая болтовня. Глядя на все происходящее сквозь эту призму, ничего драматизировать не хочется. Единственное, что интересно и симптоматично сейчас, это отказ Саакашвили приехать, поскольку именно его присутствие должно было привести или не привести к более-менее реальному результату. То есть разрядки или, наоборот, неразрядки российско-грузинских отношений. Тот факт, что он не приезжает, свидетельствует, что кризис, который существует, он грозит обостряться дальше с весьма неприятными возможными последствиями. Все остальные участники, не приехавшие, ну, например, Туркменбаши, он вообще давно уже никуда не ездит и вывел свою страну даже из членства полноправного. Так что я бы вообще не придавал этому слишком большое значение.
Тем не менее, на саммите, пусть и неформальном, планировалось обсудить программу реформирования Содружества.
Никакого реформирования Содружества реально невозможно. Содружество в смысле как целостного. Россия давно уже свой выбор сделала, то есть СНГ как институт, как организация, не является инструментом и форматом российской политики в так называемом ближнем зарубежье.
Можно ли ожидать чего-то, каких-то серьезных последствий сегодняшнего и завтрашнего общения президентов стран СНГ?
Нет, никаких последствий серьезных я бы ожидать не стал. Общение всегда важно и всегда полезно, но это последствия не для СНГ, а для каких-то конкретных отношений между Россией и кем-то из стран или для, может быть, решения каких-то конкретных, скорее всего, экономических проблем.
Мнение Федора Лукьянова разделяет руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. По его словам, у Содружества независимых государств в его сегодняшнем формате весьма туманное будущее. Тем более, что некоторые страны не раз говорили о своем желании покинуть сообщество бывших советских республик.
СНГ – это такая типичная постсоветская структура, когда люди приезжают, говорят, соблюдают протокол и после этого разъезжаются, ни секунды не сомневаясь в том, что достигнутые договоренности ровно ничего не значат.
Дмитрий Борисович, а что можно сказать о будущем Содружества и его значении?
Я думаю, что на месте СНГ должно возникнуть нечто качественно новое. Может быть, это будет Евразийский союз, о котором говорит господин Назарбаев. Может быть, какая-то другая организация. Причем она, естественно, будет опираться на возросшую цель центростремительную функцию России.
Заявил в интервью нашей радиостанции руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Суббота будет основным днем саммита. Как сообщили в администрации российского президента, в ходе неформальной встречи руководителей стран СНГ не предусматривается принятие каких-либо документов. После переговоров лидеры стран Содружества поедут на московский ипподром наблюдать за скачками на приз президента Российской Федерации. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Продолжается израильская военная операция и в секторе Газа. Сегодня в перестрелках там были убиты 19 палестинцев. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по обвинению в мошенничестве и растрате. В этом Калининском районе Чечни похищены два милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру начать процедуру формирования нового кабинета. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шар, и я перечислю главные темы сегодняшнего выпуска. Отставка ключевого министра правительства Грузии. Какие коррективы внесет Тбилиси в свою абхазскую осетинскую политику? Неформальный саммит СНГ в Москве. Владимир Путин ведет своих коллег на скачки. Почему не приехал Михаил Саакашвили? Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Способны ли Соединенные Штаты помочь установить перемирие? Еще одна тема – произвол милиции в Сочи. Как ОМОН провел так называемую зачистку в детском центре отдыха? Итак, эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Ну а сейчас в Москве 16 часов и почти 17 минут. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Для нас его подготовил сегодня мой коллега Иван Толстой, которого я приветствую в студии «Радио Свобода».
Здравствуйте,
добрый
Андрей.
День. Итак, с какой темы начнете сегодня?
Третья мировая война началась. Так озаглавил в газете «Гардиан» Ньют Гингрич свою статью. Напомню, что Ньют Гингрич – это бывший спикер Палаты представителей Конгресса США. О таких Хизбаллах, пишет он, на Израиль – это часть глобального кризиса цивилизации. Цивилизованный мир находится между победой и поражением. И долгий путь к победе начинается с того, что свободный мир должен помочь ливанской демократии сокрушить Хизбаллах, вытеснить всех представителей иранской революционной гвардии и ликвидировать все 10 тысяч с лишним ракет, нацеленных на Израиль из Ливана. Затем мы должны создать условия, при которых ливанцы смогут контролировать собственную территорию и тем самым покончить со смертельной угрозой для Израиля. Прекращение огня, которому недавно призвали, и опрометчивое коммюнике «Большой восьмерки» приведет к противоположному результату, пишет Ньют Гингрич. Это попросту позволит террористам подготовиться к следующему раунду убийств и кровопролития. Угроза, в эпицентре которой находится Иран, имеет насквозь идеологическую природу, продолжает Гингрич. Идеологическое крыло ислама непримиримо с современной цивилизацией. И события последних недель в мире, хотя и не связанные технически, объединены общей стратегической целью – нанести поражение Западу и его ценностям. Это можно назвать Третьей мировой войной.
Что еще интересного в газетах сегодня?
Публикаций очень много, и я выбрал такую вот подборку заголовков. Россия в заголовках зарубежной прессы. Ну вот возьмем, например, французскую печать. ЮКОС на грани ликвидации. Глава компании подает в отставку. Иран продолжает заявлять о своих ядерных амбициях. Москва допускает возможность применения санкций. Антиизраильский митинг под флагом движения «Хизбаллах» у здания посольства Израиля в Москве. «Каракас» закупит у Москвы самолеты Су-30 на сумму более 1 миллиарда долларов. Это исторический договор, сравнимый с продажей истребителей МиГ-29 в 1994 году Малайзии. В ходе саммита «Большой восьмерки» рейтинг популярности Путина достиг рекордных 79%. 35%. Четверть россиян считает, что Шамиль Басаев жив. Это заголовки французской прессы о России.
Очень любопытно. И у вас осталось время, чтобы представить еще тему.
Третья тема будет не политической, а скорее полумистической.
Прекрасно.
Скоробей Тутанхамона прилетел в Сахару из космоса. В газете, в итальянской газете «Ла Стампа» так пишет Витторио Сабадин. И рассказывает следующее. В 1922 году археолог Говард Картер нашел в его гробнице, в гробнице Тутанхамона, под десятками других украшений этого скоробея. В тот вечер он внес находку в каталог под номером 267Н, не придав ей большого значения. На картотечном бланке, заполненном на пишущей машинке и хранящемся сейчас в институте Гриффита в Оксфорде, ученый сделал несколько пометок. Большое нагрудное украшение. Крылатый скоробей Хеппер. Качество золота низкое. Нагрудное украшение Тутанхамона оказалось в одной из витрин Каирского музея, и несколько десятилетий посетители не обращали на скоробей никакого внимания, ослепленные блеском других предметов, найденных Картером в ходе самых уникальных археологических раскопок в истории, пишет Витторио Сабадин. Понадобился специалист по минералам, чтобы понять, что в этом скоробее, значащемся как одна из находок Долины Царей, было что-то необычное. В 1996 году итальянский геолог Винченцо де Микеле заинтересовавшийся свойствами камня желто-зеленого цвета, исследовал экспонат при содействии своего египетского коллеги. Выяснилось, что украшение было сделано из металла, очень похожего на стекло, но в те времена египтяне не умели производить стекло. Более того, материал был намного более древним, чем первые династии фараонов. Откуда он появился? Компания BBC в документальном фильме, показанном как раз вчера, утверждает, что нашла решение. Происхождение материала связано с космосом. Двое ученых, австриец Кристиан Кербл и американец Джон Вессон, в ходе исследований, проведенных в Сахаре, обнаружили многочисленные блоки вещества, похожего на стекло, из которого, видимо, и был сделан скоробей Тутанхамона. Откуда же взялось там стекло? Ученые смоделировали мощный взрыв, связанный с приближением к поверхности Земли кометы или метеорита. Именно вот подобное явление над песчаной пустыней сопровождалось температурой в 1800 градусов, которая могла бы превратить песчаную пустыню в некое подобие стекла. Материала, редчайшего в эпоху фараонов и потому достойного того, чтобы его положили в царскую гробницу.
Страшно интересно. Спасибо вам, Иван. Сегодняшний обзор публикаций «Международной печати» подготовил и представил Иван Толстой. За последние сутки с новым заявлением по поводу ситуации в Ливане выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, предложив план прекращения военных действий. Сразу после выступления Аннана представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг это предложение. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению эскалации конфликта между Израилем и воинствующей ливанской группировкой Хезболлах. Кофи Аннан высказал резкую критику в адрес Хезболлаха, назвав его главным виновником обострения ситуации в регионе. Признав право Израиля на самооборону, Аннан назвал чрезмерное, по его словам, применение силы Израилем, достойным осуждения. Самое срочное, что сейчас требуется, это немедленное прекращение боевых действий по трем существенным причинам. Во-первых, для предотвращения гибели невинных людей и новых страданий. Во-вторых, для полного обеспечения гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. В-третьих, для того, чтобы дать дипломатам возможность выработать комплекс практических мер, обеспечивающих надежное решение по выходу из нынешнего кризиса. Я повторяю, боевые действия должны быть остановлены. В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН Аннан в общих чертах представил пакет новых предложений, направленных на стабилизацию положения в районе нынешних боевых действий. Пакет разработан тремя посланниками ООН, которые только что вернулись из Ливана. Предложения, в частности, включают передачу ливанским властям под патронажем Международного Красного Креста двоих израильских военнослужащих, похищенных 12 июля с территории Израиля боевиками Хезболлаха. В пакете также предусматривается разоружение Хезболлаха при помощи расширенного контингента международных миротворческих сил в исполнении резолюции Совета Безопасности ООН от 2004 года. Среди других предлагаемых мер – признание Ливаном определенной ООН границы с Израилем и поступление в Ливан международной помощи по восстановлению. Кофи Аннан признал, что правительство Ливана, от которого Израиль требует усилить контроль всей территории страны, само стало заложником кризиса, проявив неспособность осуществлять такой контроль с целью пресечения вылазок Хезболлаха. По словам генсека ООН, у него не вызывает сомнения стремление правительства Фуада Синьоры к демократическим ценностям и это правительство заслуживает всевозможной поддержки международного сообщества. Посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон скептически отреагировал на предложение, выдвинутое Кофи Аннаном. Болтон сказал, что Соединенные Штаты хотят рассматривать прекращение огня как часть всеобъемлющих перемен в регионе и не представляют, как можно договориться о прекращении огня с группой террористов. Как заставить отчитываться террористическую группу? Кто ею управляет и кто поручится за то, что она будет соблюдать прекращение огня? Пока никто не объяснил, каким образом террористическая группа и демократическое государство придут к согласию о прекращении огня. Джон Болтон также усомнился в том, что освобождение двух израильских военнослужащих, взятых в заложники Хезболлахом, может служить достаточным предварительным условием для прекращения огня. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 16:25. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге открылся первый международный фестиваль садово-парковой скульптуры. Оригинальную для России идею организаторы запатентовали. Через месяц в Центральном парке города появится творение всех 13 участников фестиваля из разных городов России и стран СНГ. В оргкомитете многие известные на Урале и в России художники и деятели культуры. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Лето 2006 года в Екатеринбурге — время превращений. 13 каменных глыб превратятся в прекрасные скульптуры. И произойдет это во время первого в России фестиваля садово-парковой скульптуры. Как превратить 2 тонны мрамора в 2 тонны золота и почему за фестивалем пристально следят Эрнст Неизвестный, Зураб Церетели? Об этом екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Скульпторы в Екатеринбургском парке имени Маяковского трудятся и под проливным дождем, и под палящим солнцем, и под сильным ветром. Чтобы работа все-таки была не в тягость, над каждым участником фестиваля поставили шатер. Но любопытствующие могут попроситься посмотреть, как идет обработка камня. Конечный результат зрители и судьи увидят через месяц. И вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев обещает, что это только начало. Фестиваль непосредственно связан с городским стратегическим проектом «Парк для семейного отдыха».
Прописаны, когда, какие сроки и годы тот или иной парк будет реконструирован, благоустроен и так далее, и так далее.
Из 50 заявок для участия в конкурсе выбрали 13 из Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Уфы, Ярославля и других городов. Работать с камнем нелегко, но среди финалистов две женщины. О том, какой материал предоставили им, рассказывает директор фестиваля садово-парковой скульптуры Александр Уткин.
Мы привезли белый мрамор, не желтеющий, из карьера, который находится в городе Полевском. Метр на метр в своем основании, 1,5 метра высотой.
Художники обещают, что их работы охватят все известные направления, от абстракции до соцреализма. К примеру, москвич Владимир Насеткин превратит 2 тонны мрамора в 2 тонны золота, обклеит камень специальным золотом 96-й пробы. До сих пор Екатеринбург славился другим фестивалем – ледовой скульптуры. Эти творения приходилось ежедневно реставрировать после вандалов. Заместитель директора парка имени Маяковского Ольга Селянина надеется, что итог этого фестиваля – музей садово-парковой скульптуры и все его 13 экспонатов на главной аллее парка не пострадают от любителей граффити.
Я думаю, что на центральной аллее уже мы сможем их сберечь. Уровень культуры еще оставляет желать лучшего. Но, видимо, все-таки в парк-то культуры идут более-менее культурные люди.
За ходом фестиваля заочно наблюдают именитые коллеги мастеров Эрнст Неизвестный из Америки и Зураб Церетели из Москвы. Они благословили участников акции приветственными письмами. Пока в России есть только один парк с современными мраморными композициями – в столице. За границей это обычное дело и для небольших городов. После первого Екатеринбургского фестиваля последуют другие. Городская администрация уже ищет места для будущих экспонатов. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Екатеринбургский студии «Радио Свобода», представитель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры России, директор лицея имени Дягилева Георгий Письмак и член оргкомитета художник Миша Шаевич Брусиловский. Как по вашей оценке, сейчас сформирован хоть какой-либо вкус или хоть какая-либо потребность вот в такой скульптуре? Ну, например, может ли художник получить заказ от владельца коттеджа с крупным земельным участком или что-то в том роде?
Ну, этот вопрос, как говорится, на засыпку, потому что я так предполагаю, думаю так, что вот в нашем городе, в принципе, ведь в самом городе скульптуры всегда бывают официальные, или там это те, кто построил город, или это знаменитые люди. А эта ситуация, она, в общем-то, новая ситуация, потому что художники, которые сегодня работают, они делают это как бы в свободном падении. Что они сделают, по эскизам мы видели. Хотя по эскизам, конечно, трудно сказать, чем это может закончиться, потому что когда будет окончательно сделана работа, тогда только можно иметь полное представление, что это такое.
То есть, в общем-то, вот тоже город и все организаторы фестиваля в какой-то мере чуть-чуть, но рискуют.
Да, я думаю, что даже очень сильно рискуют, но, тем не менее, само по себе это замечательное прекрасное начинание, замечательно.
Вообще, по сути своей, садово-парковая скульптура является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна. А, в принципе, может быть, появление скульптур в природе, вот именно садово-парковой скульптуры, не заказной, не амбициозной, а послужит примером для многих людей, может быть, и на даче где-то, в пейзаж вписывать садово-парковую скульптуру.
Это был материал, который подготовила наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания. В 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В киевскую студию «Радио Свобода» сегодня придет один из лидеров украинской фракции партии регионов «Россия» Богатырева. Программу ведет Виталий Портников. Повтор этого выпуска можно услышать завтра в 4 часа. Утра. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
По городу Хайфа на севере Израиля сегодня снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть район. Судя по всему, там готовится широкомасштабное наступление. Одновременно Израиль дал согласие на поставки гуманитарной помощи в Ливан. Продолжается израильская военная операция в секторе Газа. Сегодня в перестрелках там были убиты 19 палестинцев. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без 4 президентов. Грузии, Украины, Армении и Туркменистана. Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по обвинению в мошенничестве и растрате. В этом Калинском районе Чечни похищены 2 милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру начать процедуру формирования нового кабинета. В отставку отправлен госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. В Багдаде продлен комендантский час, действующий по пятницам. Власти Ирака пошли на этот шаг после серии терактов и нападений, жертвами которых только на этой неделе стали не менее 120 человек. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Госпитализированы 32 подростка, отдыхавшие в летнем лагере «Юный спасатель», и один воспитатель. В Москве простились с главным художником театра «Линком» Олегом Шейнцесом. Он умер 16 июля на 58-м году жизни в Одессе. Панихида прошла в стенах «Линкома». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не признает результаты референдума в Приднестровье. На референдум, запланированный на 17 сентября, будет вынесен вопрос о государственной независимости Приднестровья. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 июля 89 года. 90-летие Эрнеста Хемингуэя. У микрофона Петр Вайль и Александр Генис.
Тень бородатого метра осеняла всю первую оттепель. Без Хемингуэя, как нам кажется, нельзя понять ту странную, противоречивую и увлекательную эпоху.
Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников. Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Советский человек очень долго жил в среде, густо насыщенной идеализмом. Идеи, а не вещи, строили жизнь. Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом. Хемингуэевский мир наполнен именно такими вещами.
Мы пообедали в ресторане «Лавиния», а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль». Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу.
По сравнению с теологической атмосферой сталинской эпохи, хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, охотятся. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала одним из первых ее проявлений. Грубость — это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии. Поэтому он так и настаивал, что в «Старике и море» изображены настоящий старик и настоящее море. Сами 60-е, несомненно, являлись грандиозным карнавалом. Профанация короля, вплоть до выноса из мавзолея его трупа, замена торжественного стиля грубым просторечием. Вот источник той атмосферы нарастающего праздника, о которой так любят вспоминать жившие тогда поколения. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг, как самую любимую, выбрали «Фиесту».
В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех жанров – жанру дружеской попойки. Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя. Дело не в том, что Хемингуэя пьют. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь служил ему в этом непростом деле не только разоблачителем фальши, но и катализатором будничной реальности. Возмущенно спрашивая
«Почему вы никогда не напиваетесь?»,
герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос. «Почему вы не хотите быть самим собой? Почему вы не настоящий?»
90-летие Эрнеста Хемингуэя. Радио «Свобода». 21 июля 89 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. В магнитном поле Земли обнаружена гигантская воронка. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей и науки. Его ведет Ольга Орлова.
Американские медики в штате Джорджия разработали новую технологию пересадки зубных протезов. В зубную лунку помещают собственные тканевые стволовые клетки пациента, затем протез покрывают слоем специального белка, который способствует превращению стволовых клеток в клетки кости и надкостницы. Эти клетки припаивают искусственный зуб к челюсти, при этом происходит полное восстановление корневых структур зуба. Изобретенное покрытие позволяет имплантату всего в течение 2 недель врасти в десну. Оно не только не вызывает отторжения, но и помогает быстрой регенерации ткани десны вокруг искусственного зуба. Профессор Роберт Фессен из Дартмутского колледжа в США выступил с оригинальной идеей размещать телескопы на аэростатах, плавающих в атмосфере на большой высоте. Это значительно дешевле, чем запуск и поддержание в рабочем состоянии орбитальных телескопов, и в то же время видимость на таких высотах во всех диапазонах намного лучше, чем на поверхности Земли. Аэростаты с телескопами предлагается размещать в стратосфере на высоте около 20 километров. Каждый из аэростатов должен состоять из 2 связанных воздушных шаров. Приводить эту конструкцию в движение предполагается при помощи пропеллеров. 4 исследовательских спутника группы «Кластер» Европейского космического агентства обнаружили в магнитном поле Земли необычную вихревую структуру в виде гигантской воронки. Диаметр воронки составляет около 500 километров. Ученые предполагают, что воронка образовалась в результате взаимодействия огромных магнитных пузырей, которые спонтанно возникают в магнитосфере. Эти пузыри представляют собой зоны пониженного давления, в которых плотность вещества в 10 раз меньше плотности окружающего ветра. Их размер около 1000 километров, а возникают они на высоте 13-19 земных радиусов от поверхности Земли. В Массачусетском технологическом институте разработали серию разведывательных мини-роботов в форме сферы. Роботы размером с бейсбольный мяч весят около 100 граммов. Они оснащены топливными элементами, видеокамерами и датчиками, позволяющими регистрировать состояние окружающей среды. У них также есть двигательная система, посредством которой они могут катиться, отскакивать и прыгать. Предполагается, что мини-роботы могут исследовать не только горные районы Марса, которые недоступны для марсоходов, но и использоваться на Земле. В частности, при поисково-спасательных работах и антитеррористических операциях.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Главный офис компании «Газпром», как известно, вскоре переедет в Петербург. В связи с этим в городе планируется строительство огромного бизнес-центра, которое, хотя проект пока не был представлен даже экспертам, уже вызывает протесты специалистов и простых жителей города, рассказывает Александр Дядин.
Администрация Петербурга радости по поводу прихода в город «Газпрома» не скрывает. Это и большие поступления в городской бюджет, и дополнительные рабочие места. Видимо, понимая свою значимость, руководители «Газпрома» решили застолбить ее, в прямом смысле слова, построив здание бизнес-центра в виде прямоугольного столба, которое бы затмило все другие здания Петербурга. При этом и у горожан, и у петербургских архитекторов все чаще возникают вопросы. А как же быть с охраной исторического центра? Как понимать закон, запрещающий строительство не то что высотных, а просто высоких зданий? Начальник управления застройки городского комитета по градостроительству и архитектуре Александр Кошарный заявляет, что пока трудно вести предметный разговор, поскольку с одной стороны проект нового здания еще не представлен, а с другой не приняты новый высотный регламент и другие правила застройки Петербурга. Но, по мнению Александра Кошарного, они и не должны быть мертвыми документами, не подлежащими обсуждению.
Изменения можно вносить. Если это не противоречит основным принципам развития города, почему нет? Это возможно. Поэтому говорить о том, что вот установили один раз высотный регламент, больше никуда не подходи. Это, с нашей точки зрения, не совсем корректно.
Исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Лихачева Александр Кобак считает, что город должен прирастать новыми зданиями, но не в историческом центре.
Исторический центр по площади составляет 5-7% территории Большого Петербурга. Я бы считал, что такие большие масштабные проекты вот на этих 5-7% невозможны. А на 93-95% территории города они возможны и желательны.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский призывает не преклоняться перед красивым новомодным словом «инвестор», а расставить все по своим настоящим местам.
Человек приходит и хочет построить дом там, где мы живем. Так ничего хорошего от этого в принципе автоматически нет. Пусть он доказывает 10 тысяч раз, как нам будет хорошо. Мы случайно получили потрясающий город. И трогать его абсолютно нельзя. Ничего не надо строить в историческом центре. Есть достаточно в тяжелом состоянии домов, которые нужно привести в порядок, и они принесут не меньший доход.
Большинство экспертов сходит во мнении, что строить в Петербурге новые здания и можно, и нужно. Только непонятно, зачем обязательно целиться именно в исторический центр Петербурга. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Русский политический интернет» посвящен сегодня исторической памяти и тому, как эта память связана с состоянием общественного сознания. 15 лет назад пытались узнать правду о кровавой истории страны в 20 веке. Сейчас в ходу, так сказать, поп-истории, от фантастических построений академика Фоменко до настоящих историй жизни недавних кумиров, актеров, певцов и так далее. О том, как и почему бульварная история сменила в России настоящую, мой коллега Кирилл Кобрин.
Бульварная пресса, таблоиды, желтое телевидение – изобретение не вчерашнего дня. Все эти вещи, как к ним ни относиться, выполняют важную социальную функцию. Они насыщают вполне естественный интерес людей к частной жизни знаменитостей и помогают им сформировать, пусть и несколько иррреальные, представления о бытовой, этической и даже эстетической норме. С другой стороны, на Западе, где бульварная пресса и появилась, она знает свое место, не вторгаясь во владение так называемой серьезных медиа. Невозможно представить себе статью, к примеру, о любовных похождениях футболиста Руни в газете «Таймс». В России же смешение жанров стало нормой, правда, в основном на телевидении. И Первый канал, и НТВ демонстрируют удивительную смесь политической пропаганды и самых коммерческих бульварных программ. Одной из последних посвящен комментарий на сайте газета «Ру». Алина Ребель в статье «Посмертные хроники Первого канала» пишет о псевдодокументальных телебиографиях советских актеров. На этот раз на Первом канале разыграли жизнь Георгия Буркова.
В его судьбе оказалось немало фактов, которые дали возможность телевизионщикам надеяться на высокий рейтинг. Тайну второй жизни Георгия Буркова телевизионщики скрывать не стали. Каждый раз, когда Буркову приходилось сталкиваться с миром реальным, он как будто получал удар в солнечное сплетение, лечась от боли старым и проверенным способом – алкоголем, гласит рекламный текст. Бурков страдал от собственной слабости и несостоятельности. Рефреном звучит в фильме приблизительно раз в 5 минут.
Ранее Первый канал порадовал зрителей биографическим повествованием о Наталье Гундаревой.
Актриса умерла 15 мая того же года, а телевизионщики уже поторопились рассказать народу, что за малодушное и бессердечное существо он оплакивает. Яркую актрису Гундареву автор фильма, некий Роман Газенко, представил как эгоистичную, жестокую женщину, которая ради съемок делала аборты, лишала младенцев их законных отцов и стала жертвой культа собственного тела, сделав пластическую операцию.
Новый жанр Первого канала Алина Ребель называет посмертными хрониками. Автор газеты «Ру» считает эти так называемые биографии, мягко говоря, неэтичными. А на вопрос, прилично ли телестанции, которая называется «Первый канал», не брезговать подобным сомнительным жанром, ответила так.
Разговор о приличии и неприличии, по-моему, уже давным-давно закрыт. Он был закрыт в течение 70 лет в этой стране, и сейчас он снова закрыт, поскольку, на мой взгляд, совершенно неприлично то, что происходит с выпусками новостей на федеральных каналах. Совершенно неприличны многие телесериалы, которые показывают, в том числе сериал «Зоны». Неприлично показывать фильмы, плохо сделанные. Неприлично показывать программы, в которых ведущие не умеют разговаривать со своими гостями. Совершенно неприлично подавать информацию с той позиции, что в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо, надои растут. Но это происходит. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, даже слово неподходящее.
Мнение обозревателя сетевой газеты «Ру» Алины Ребель. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без четырех президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркменистана. Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по обвинению в мошенничестве и растрате. В Тумкалинском районе Чечни похищены два милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру начать процедуру формирования нового кабинета. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы. В Багдаде продлен комендантский час, действующий по пятницам. Власти Ирака пошли на этот шаг после серии терактов и нападений, жертвами которых стали не менее 120 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Время свободы», панорама новостей экономики, у микрофона Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил 174 миллиарда 700 миллионов долларов. В том числе экспорт российских товаров вырос на 31,4% до 118 миллиардов 700 миллионов долларов, а импорт на 24,4% до 56 миллиардов долларов. При этом главной статьей экспортных поставок из России по-прежнему остаются энергоресурсы и другие сырьевые товары, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Надо иметь в виду, что 85% всех наших экспортных доходов мы получаем из трех отраслей – нефтегазовая, химическая, металлургическая. И вот хорошая внешняя конъюнктура, цены не только на нефть, но и на металлы, на сырье – все это увеличило наш экспорт, был сильный платежный баланс, он пока еще остается сильным. То есть вот это вот счастье, оно может начать постепенно уходить из-под ног по той причине, что свободных мощностей у нас уже в тех же самых капиталоемких экспортно-ориентированных отраслях не так много. На год, на два, на три уже, может быть, и не хватить.
Чрезмерная зависимость российской экономики от экспорта сырья и, прежде всего, нефти, кажется опасной многим независимым экспертам. В частности, среди них глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Через 5-10 лет уровень цен на нефть может быть совершенно иным. И если позитивные прогнозы на изменение конъюнктуры цен на нефть сохраняются где-то в рамках там 1-2 лет сейчас, да, то это совершенно не обязательно, что через 3-5 лет будет такая же конъюнктура. Экономика Российской Федерации естественным образом зависит от нефти, от газа, от минерального сырья. Причем чем дальше, тем больше. Параметры экономического роста в других секторах остаются по-прежнему очень низкими, если не отрицательными.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Администрация Соединенных Штатов очень расстроена тем, что Вашингтон и Москва не сумели договориться о вступлении России во Всемирную торговую организацию до встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая прошла в середине июля в Санкт-Петербурге. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по вопросам экономики, бизнеса и сельского хозяйства Джозеф Шайнер. Вместе с тем она не считает, что эта неудача завела в тупик российско-американские переговоры. В Вашингтоне, по ее словам, надеются, что сторонам уже в ближайшие месяцы удастся добиться прогресса в преодолении остающихся разногласий. Такое же мнение и у министра финансов России Алексея Кудрина.
Я хочу выразить сожаление, что к заседанию восьмерки нам не удалось подписать протокол, который остался последним из всех стран, больше чем 60 стран, и работа продолжится. Но я хотел бы выразить абсолютную уверенность в том, что Россия сумеет договориться с США, пусть это будет несколько позднее. Россия вступит в ИТО. Россия готова участвовать в мировой торговле на тех правилах, которые приняты. Основным результатом станет то, что российские товары не будут дискриминироваться на мировых рынках.
В России в ближайшее время следует ожидать заметного роста доли частных инвесторов на внутреннем фондовом рынке, считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Участниками российского рынка ценных бумаг, по его словам, станут прежде всего представители среднего класса, которые уже имеют приличный доход и могут себе позволить держать свои сбережения не только в коммерческих банках, но и в акциях компаний.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег. И мы будем сопоставимы со странами мира.
Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России в Краснодарском крае свой завод стоимостью $150 миллионов. По планам, его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи. Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек, на выходные понедельник 26.91. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, курс на следующие дни 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В последние годы в Соединенном Королевстве стремительно вырос интерес к генетическим исследованиям семейной истории, когда по анализу ДНК выявляются далекие предки человека. Этим, в частности, занимается основанная известным английским генетиком профессором Брайаном Сайксом компания «Оксфордские предки». Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына побеседовала с профессором Сайксом о том, как же именно устанавливается родство рядовых англичан с жившими сотни и даже тысячи лет назад королями и полководцами.
Основанная профессором Сайксом фирма «Оксфордские предки» – первая в мире частная компания по персональному анализу ДНК. Она предоставляет своим клиентам уникальные услуги, позволяющие заглянуть на тысячи лет назад и обнаружить своих далеких предков. Этот анализ дает возможность выявить среди предков знаменитых исторических персонажей – королей, полководцев, святых, писателей и других лиц, оставивших заметный след в древней и новой истории. Компания профессора Сайкса уже обслужила тысячи англичан и клиентов из-за рубежа, обнаруживших неожиданно для себя генетическое родство с великими деятелями всемирной истории. Одни с Наполеоном, другие с русским императорским домом Романовых, третьи с Чингисханом или Александром Македонским. Надо сказать, что расценки компании «Оксфордские предки» можно назвать вполне умеренными и доступными людям со средним достатком. Так, самое дорогое исследование, так называемое «Матрилайн», дающее возможность выявить родство с предками по материнской линии на глубину в 36 поколений, оценивается в 180 фунтов. Самое дешевое, под названием «Британские племена», позволяет определить, из какого из британских племен, населявших британские острова в незапамятные времена, происходят ваши предки по отцовской линии. За него придется заплатить всего 25 фунтов. Брайан Сайкс – автор книги «Семь дочерей Евы», в которой он доказывает, что 97% современных европейцев происходят от семи первобытных женщин. Каким же образом он составляет родословное древо, корни которого уходят в 8 веков, говорит профессор Сайкс.
Существуют два вида ДНК, которые мы используем. Один из них – это ДНК отцовской линии, который передается от отца к сыну и далее всем потомкам мужского пола. Другой вид – это материнский ДНК, который передается потомкам через дочерей. Это два различных и очень интересных вида ДНК. Возьмем, к примеру, мужчину, чью родословную мы исследуем. Его ДНК по отцовской линии отличается наличием так называемой белой хромосомы. Он унаследовал ее от своего отца, который, в свою очередь, получил ее от своего отца, а тот от своего отца и так далее на протяжении столетий. Сравнивая генетический отпечаток этой белой хромосомы с хромосомами в различных частях света, вы можете сказать, откуда происходят предки человека, чью ДНК вы исследуете. То же самое справедливо и в отношении ДНК материнской линии, которой обладают большинство мужчин и женщин. Однако только мужчины передают ее по наследству. Мужчины и женщины получают эти ДНК от своих матерей, отец своих женских предков, и эта череда наследования длится сотни тысяч лет. В случае европейцев очевидно, что почти все они наследовали свои материнские ДНК от одной из семи женщин. Все, что наши клиенты хотели бы знать, это от какой из этих семи женщин они ведут свое происхождение. Это то, что касается Европы. В различных частях Азии речь может пойти о других женщинах. Например, в европейской части России можно обнаружить потомков этих семи женщин, в других частях России же обнаруживаются потомки совсем других женщин. Все они нам известны.
Бывали ли случаи неожиданного выявления потомков каких-либо знаменитых исторических деятелей?
Таких случаев было немало. Вот, к примеру, совсем недавний случай, когда, исследуя белую хромосому одного из наших клиентов, мы обнаружили, что он является потомком Чингисхана. Этот случай должен быть особенно интересен русским, потому что монгольская империя Чингисхана включала частично и Россию. Известно, что у него было огромное множество потомков, так что его белая хромосома получила очень широкое распространение. И сейчас на основе анализа этой хромосомы мы можем вычислить потомков Чингисхана.
Профессор Сайкс, передается ли потомкам вместе с генетическим кодом характер и особенности личности далекого предка?
Нет никаких оснований утверждать, что белая хромосома или ДНК материнской линии влияют на характер унаследовавшего их человека. Недавно мы исследовали ДНК американского бухгалтера, который оказался потомком Чингисхана. Его дед эмигрировал в США из Англии. Этот бухгалтер живет в Майами, в штате Флорида. У него нет детей, и у него очень мягкий и добродушный характер, ничего общего не имеющий с известным нам характером Чингисхана. Сейчас он выяснил, что он потомок Чингисхана. Я не знаю, как это отражается на его жизни. Подозреваю, что такие случаи дают людям повод полагать, что какими-то чертами своего характера или личности они обязаны своим предкам.
С британским профессором Брайаном Сайксом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – ситуация на Ближнем Востоке. Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.